Алексей Сапков. После дня X. Глава 1. Лес. 2023 год. Декабрь. Под ногами хрустел снег. Был мороз, но погода стояла ясная. Алексей Федоров шел по лесу, держа в руках карабин «Сайга» с оптическим прицелом. Целью Алексея были ловушки и силки на зайца. Дойдя до очередного силка, он обнаружил, что тот пуст. «Черт, надеюсь, в другом что-то есть», — выругался он про себя. Второй силок располагался в метрах в 300 от первого. Алексей снял свой вместительный туристический рюкзак, сел на повалившееся дерево, достал термос, налил в крышку горячего шиповника и отпил немного. Напиток начал согревать руки и горло. «Удивительно. Людей на планете стало меньше, меньше охотников и браконьеров. Вот только дичи, как ни странно, не стало больше. После конца света, дня Х, случившегося в 2013 году, население планеты действительно сократилось кратно. Алексей не знал, кто первый запустил ракеты – американцы, китайцы, французы или кто-то еще. Да, собственно, это уже было и неважно, ведь прошло уже немало лет. Вообще, он никогда не заморачивался после дня Х подсчетом дней и недель. На дворе стоял приблизительно 2023 год, начало зимы. Снег в этом году выпал рано, похолодало быстро. Передвигаться было довольно сложно, но с пустыми руками возвращаться домой не хотелось. Нужно хоть что-то добыть и принести в деревню. Немного отдохнув, допив шиповник, он убрал в рюкзак термос. Алексей двинулся дальше, ко второму селку. Тот располагался немного в низменности, возле небольшой, покрытой льдом речки. Дойдя до селка, Леша с облегчением обнаружил весьма упитанного зайца. «Ух, ну хоть что-то. И мясо будет, и шкурка не дурна». Достав зайца из селка, Леша сразу же закинул его в рюкзак. Надо бы поставить еще с десяток петель вблизи заячьих следов, которые припорошил снег. Вынув еще проволоки и кусачки из рюкзака, он скрутил ловушки и пошел их устанавливать. Путь обратно лежал через лес. До дома Алексея было примерно километра полтора. Он располагался в небольшой деревушке, в которой в лучшие времена проживало 5 сотен человек. Но после развала СССР и местного животноводческого хозяйства люди потянулись в город. Молодежь, не видя для себя работы, уезжала кто на заработки, кто на учебу, и уже ни на ПМЖ не возвращалась. Пока Алексей шел по лесу, вдыхая морозный воздух, воспоминания нахлынули сами с собой. Услужливая память перенесла Алексея в далекий 2013 год, в бар «Космонавт». Алексей сидел за столиком и ждал своих друзей, Влада и Ваню, которые опаздывали. Как будто из ниоткуда появился официант, положил на стол меню с едой и напитками и также быстро удалился. Взяв в руки коктейльную карту и быстро пробежав по ассортименту, Леха решил, что хочет, ну так, для разогрева, 4 шота взрыва мозга. Почему взрыв мозга? Все очень просто. Сегодня была пятница, и на работе был сущий взрыв мозга. Пару лет назад вчерашний студент Алексей Федоров получил диплом и устроился работать в небольшую контору, проектировщиком систем вентиляции и кондиционирования воздуха. В его обязанности входило делать чертежи и расчеты. А иногда случалось так, что небольшой штат работников фирмы был на другом объекте. Кто-то мог заболеть, забухать, и Алексею приходилось лично ехать на объекты и помогать рабочим в монтаже. Потому что у строителей все как всегда, то сроки горят, то сраки. Никого другого не посылали, так как фирма состояла из директора, бухгалтера, сметчика и еще 3 проектировщиков, 2 из которых были женщинами. Что касалось нынешнего дня, то он не задался с самого утра. Мало того, что новый ТЦ находился за городом, да и транспорт ходил плохо, так еще к тому же, когда Алексей приехал на объект, оказалось, что вентиляционные короба различного сечения так и не подвезли. То есть, грубо говоря, работать было не с чем. Чтобы не сидеть на месте, Алексей с рабочими собрали 2 туры. размитили обивочной нитью трассы и приступили к монтажу траверс. Все это заняло больше времени, чем они все рассчитывали, а именно весь день, так как один из перфораторов сломался. Периодически названивал поставщик и называл разные причины, почему опаздывает. То в него ударила молния, то забуксовали колеса, то водитель натер писюн, пока дочил на собак. Да и директор Виктор Михайлович периодически что-то накидывал. В общем, все как и всегда. В итоге короба привезли только под вечер. А это означало, что в понедельник и, скорее всего, и во вторник придется ехать в ТЦ на монтаж. Алексей опрокинул в себя уже пару шотов и только сейчас прислушался к музыке, играющей в баре. То был Григорий Лепс с песней «Я счастливый». «Да уж, капец, не то слово», — подумал Леха про себя. Лежавший на столе смартфон ожил, то пришло сообщение от Влада. «Лех, ты в баре?» «Да, на втором этаже». В ответ улетело обратное сообщение. Очередной шот был опрокинут. Внимание Алексея привлек входящий в бар его друг Иван. «Привет, Лех!» «Здорово, Вань!» Друзья пожали руки и уселись за стол. «Я смотрю, Лех, ты уже причастился», — сказал Ваня, указывая на пустые рюмки из-под шотов. «Ну а то, ты ж меня знаешь, бухнуть я всегда гораст». «Так-то да», — ответил Леха. Ваня подозвал официанта и заказал два темных пива и фисташки. Алексей взял еще шотов. Разговор потянулся о том, как Ванька со своей девушкой прилетели из ОАЭ, и о том, какой там в отелях сервис, жара и как отдыхали. «Ну, ты знаешь, Вань, я бывал только на Черном море и в Турции пару раз». «Ну, ничего, побываешь. Не последний день ведь живем. Не последний день». Наконец подошел Влад, и все трое друзей были в сборе. Влад никогда не любил пиво или всякие приторно-сладкие коктейли, поэтому заказал себе бутылку вискаря и льда побольше. Алексей показал Владу картинку в ленте в одной из социальных сетей, на которой было изображено, что водка и лед гробят печень, виски со льдом – сердце, джин со льдом – сосуды. «Ох уж этот лед!» – сказал Влад, смеясь. Все друзья опрокинули каждый свою порцию спиртного. Влад опрокинул виски на два пальца и закусил долькой лимона. «Ну а как у вас дела, парни? Видел, Вань, фоточки в ВК с отдыха?» «Ну, летали с Викой на неделю. Хотелось бы побольше, но, как понимаешь, деньги я не печатаю». «Да и никто из нас», — подумал Леха. Ваня вкратце рассказал про перелет, как жарился под солнцем, как мясо на сковородке, и ходил гулять. «Кстати, парни, я вам привез подарочки из Дубая». Влад достал пару магнитиков на холодильник с изображением Бурдж-Халифа. Взяв в руки магнитик, Алексей узнал самое высокое здание в мире. «Я когда учился в ВУЗе, парни, мы про строительство этого здания смотрели фильм. Это, случайно, не самое высокое на данный момент здание в мире?» — сказал Иван. «Именно оно», — ответил Влад. Ребята поблагодарили друга за подарки. Беседа потянулась своим чередом, и бокалы с определенной интенсивностью опрокидывались и наполнялись. Вышли из бара друзья далеко за полночь. Как добрался до дома, проснувшись утром, Алексей не помнил. Приглядевшись, он увидел двух волков, и, кажется, в их компании была немецкая овчарка. Алексей передернул затвор сайги, резко взял на прицел ближайшего волка и нажал на спуск. В тишине прогремел выстрел, и волка откинуло назад. Остальные животные ринулись на Лешу, быстро сокращая расстояние. Алексей выстрелил еще раз, но плохо прицелился и слегка зацепил собаку. Послышался визг. Алексей закрылся сайгой, и волк вцепился в цевье, опрокидывая его на землю. В рюкзаке что-то хрустнуло. Зубы клацали, оставляя отметины на оружие. Мерзкая слюна брызгала на лицо. Леха левой рукой нащупал висящий на поясе якут. Он достал нож и нанес несколько ударов в бочину твари. Хватка волка ослабла, и Алексей нанес удар ножом в шею. Вытаскивая нож, его обдало кровавыми брызгами. Скинув тушу с себя, он встал, отряхиваясь от снега и утирая кровь с лица. Раненая собака жалобно повизгивала. Бой был окончен. Быстро подобрав сайгу, он присмотрелся к противникам. Волк и собака были тощими, проглядывали ребра. Шерсть местами выдрана, и на ее месте были волдыри. Глаза затянуты белой дымкой.
«Что за черт?»
Леха нервно сплюнул, сердце бешено билось. Он поднял голову к небу и сделал пару глубоких вдохов. Спрятал нож в ножны. Алексей выстрелил, добивая злобную собаку. Он еще раз внимательно осмотрел больных зверей и того волка, которого первым подстрелил.
«Странно. Лет 5 назад я тоже нарвался на волков. Их небольшая стая тогда загнала меня на дерево. И оттуда я отстреливался из сайги. Но никаких таких болячек не было. Да, они тоже были голодные и тощие, но волдырей или мутных глаз не наблюдалось».
«Мутанты хреновы», — сказал он вслух.
Алексею вспомнился сюжет одной из книг про постапокалипсис. Там тоже было что-то подобное. Оставшийся путь до деревни прошел в раздумьях. Добравшись до дома, Леха отпер калитку, поднялся на крыльцо, отбил снег с сапог. Открыл замок, вошел в тамбур дома и скинул камуфлированный маск-халат. В доме уже было прохладно, а это означало, что надо затопить печь. Дом Алексея был построен лет за 10 до апокалипсиса. Они вместе с дедом Петром Алексеевичем и еще тремя деревенскими мужиками занимались его строительством. На месте строящегося дома до этого был сарай, развалюшка, которую заранее снесли. Саму коробку из оцилиндрованного бревна и кровлю из металлочерепицы возвели в летний период. А маленький Лешка на каникулах помогал строить. После окончания каникул Лешка вернулся в школу. А дед начал выкладывать печь и обустраивать в доме быт. Печь была отопительно-варочной, сложенной из керамического кирпича. В тот год дед открыл продуктовый магазин в деревне, так как человеком был деятельным и не мог сидеть на одном месте. Местные жители спрашивали у Петра Михайловича, зачем он купил землю там, откуда все уезжают. Дед объяснял, что всю жизнь работал прорабом на стройке и хочет на старости лет пожить спокойно, на свежем воздухе, в окружении лесов. Чтобы самому не стоять за прилавком, он нанял продавца из числа местных. Алексей закинул дрова в печь и разжег огонь. Благо, дрова были сухие, и огонь разгорелся быстро. Начал разбирать рюкзак. Минут через 20 в доме стало теплее. Леша снял камуфляжные ватники, свитер и приступил к свежеванию зайца. Первым делом он снял шкуру, затем выпотрошил тушку и закинул ее в тазик для вымачивания на всю ночь. Чтобы не оставаться голодным, отварил пару картофелин. Из головы не выходил сегодняшний инцидент с волками. Это мутация или болезнь? Алексей не знал. Доев картошку и запив шиповником, Леха сел в кресло-качалку и закрыл глаза. Только сейчас он понял, как устал. Ему вспомнился тот день, когда все начиналось. Будильник на смартфоне заорал, терзая ушные перепонки, как и всегда, в 6:30 утра. Это было во вторник или среду, уже и не вспомнить. Леха встал, почесал в пятой точке, сделал кофе в кофемашине и пошел умываться. Отхлебнув кофейку, он разогрел завтрак. Расправившись с едой, поехал на работу. В то время у него была русская классика, а именно «Нива 4×4» белого цвета. Алексей ехал по улице Ленина, когда заревела сирена воздушной тревоги. Она зазвучала резко и также резко оборвалась. Недолго думая, он врубил радио в машине, поклацал по волнам. Ничего подозрительного не было. «Странно», — подумалось ему. «Наверное, проверка гражданской обороны. Такое периодически случалось раз или два в год. Люди не особо обращали внимания». Еще один момент его насторожил. Когда над городом пролетела эскадрилья военных самолетов, а за ними вертолеты. Алексей в тот момент насторожился. Года два назад он увлекся фантастикой, а именно серией книг «Сталкер», «Метро-2033», «Берком Аль-Атоми» и многих других авторов. Сюжет книг «Метро» казался крайне правдоподобным, и он решил связаться с людьми, называющими себя сурвивалистами или выживальщиками. Леха прошерстил интернет и нашел форум, где они общались. И удивился, узнав, что в его небольшом городке в несколько сотен тысяч жителей нашлось пару-тройку людей, погруженных в эту тематику.
Общаться с увлеченными выживанием людьми было приятно. Алексей много узнал, в частности, что такое тревожный чемоданчик. Интересное по охоте, выживанию, рыбалке и тому подобное. Находясь на работе, Леха периодически заходил на новостные сайты и смотрел новости. Новости были обычными, и ему казалось, что он параноид. Рабочий день прошел в штатном режиме. Леха отработал и вернулся домой. Было примерно 6 часов вечера, когда в его спальном районе, каких сотни по стране, застроенных панельными многоэтажками различных годов бывшего СССР, заорала сирена воздушной тревоги. В его голове промчалась мысль: «Что за хрень?» Леха врубил телевизор, пытаясь понять, что происходит и что скажут власти. Но по ящику был лишь белый шум. Он уселся на диван и несколько минут тупил в стену, пытаясь понять, что к чему. Сирена все не смолкала. И вот это его напугало больше всего. Инстинкты говорили Алексею, что надо что-то делать, а именно валить куда подальше. Он оделся потеплее, так как на дворе была зима, положил паспорт во внутренний карман, остальные документы были в рюкзаке. Закинул на плечо туристический рюкзак, он и был тревожным чемоданчиком. Собрал по мелочи кое-какие вещи. Достал из-под стола 4 пятилитровки воды. Забрал всю еду из холодильника, закинув ее в рюкзак. Забежал в туалет и перекрыл воду. Открыл электрический щиток в подъезде и отключил свет. На лифте спускаться не стал, побоялся, что может застрять. Бежал по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки. Выбежав на улицу, Леха увидел гуляющих людей, слушавших сирену и не понимающих, что происходит. Некоторые судорожно звонили по телефону, пытаясь переорать сумасшедшую сирену. Отперев машину и закинув свой нехитрый скарб, он достал телефон и отправил родителям и друзьям одинаковые сообщения. «Случилось что-то плохое. Встречаемся у деда на даче». Где находится дедова дача, Влад с Иваном знали, так как дед умер лет за 5 до описываемых событий. И Леха приглашал периодически друзей и подруг на променад. Вставив ключ зажигания в замок и повернув его, он обнаружил, что машина не заводится. «Черт!» — выругался Алексей и ударил кулаками в руль. «Вроде же недавно движок с коробкой мне перебирали», — пронеслось в голове у Лехи. Он снова и снова поворачивал ключ зажигания в замке. В какой-то момент машина завелась. Двигатель издал натужный звук. Леша врубил первую передачу и поехал. «Ну ладно, с Богом», — подумал он, провожая в зеркало заднего вида свой дом. Выкручивая руль влево, Алексей стал выводить машину со двора. Проезжая мимо проходящих людей, он замечал растерянность в их глазах и лицах. Сделав очередной поворот возле девятиэтажки, он увидел, как несколько семей бежали в сторону своего подъезда. Алексей проводил их взглядом. Мимо него промчалось на велосипедах несколько подростков, явно спешивших домой. Съезжая с бордюра, один из парней не справился с управлением и упал, явно ушибив ногу. В обычное время Алексей бы помог парню встать и доковылять до дома, но не в данный момент. Сейчас его больше беспокоило, сможет ли он выехать с района и не образуется ли пробка на выезде. В какой-то момент на перекресток вырулил грузовик и заглох. Леха стал сигналить водителю грузовика. Тот опустил стекло и стал материться на него. Через пару мгновений грузовик тронулся, освобождая дорогу. Алексей нервничал. Он достал дрожащими пальцами сигарету из пачки, а затем прикурил.